Глава 10. В каталажке. Такелажным отделением, или попросту каталажкой, как ее окрестили сами арестованные, в полицейском управлении называлась огромная комната, напоминавшая по своему виду корабельную кладовую, где на многочисленных полках хранились различные корабельные снасти, обычно именуемые такелажем. Разница была лишь в том, что на полках здесь лежали не корабельные снасти, а обыкновенные коротышки. Посреди каталажки стояла чугунная печь, от которой через все помещение тянулись длинные жестяные трубы. Вокруг печки сидели несколько коротышек и пекли в горячей золе картошку. Время от времени кто-нибудь из них открывал чугунную дверцу, вытаскивал из золы испеченную картошку и начинал усиленно дуть на нее, перебрасывая с руки на руку, чтобы поскорее остудить. Другие коротышки сидели на полках или попросту на полу и занимались каждый своим делом. Кто, вооружившись иглой, штопал свою ветхую одежонку, кто играл с приятелями в расшибалочку или рассказывал желавшим послушать какую-нибудь грустную историю из своей жизни. Помещение было без окон и освещалось одной единственной электрической лампочкой, висевшей высоко под потолком. Лампочка была тусклая и светила, как говорится, только себе под нос. Как только Незнайка попал в каталажку и дверь за ним захлопнулась, он принялся потирать руками глаза, пытаясь хоть что-нибудь разглядеть в полутьме. Только из этого вышло мало толку. Он лишь размазал по лицу черную краску, которой были испачканы его руки. Увидев новоприбывшего, несколько самых любопытных коротышек соскочили со своих полок и подбежали к нему. Незнайка в испуге попятился и, прижавшись спиной к двери, приготовился защищаться. Разглядев его измазанную физиономию, коротышки невольно рассмеялись. Незнайка понял, что бояться не надо, и его лицо тоже расплылось в улыбке. «За что тебя к нам? За что ты попался?» — стали спрашивать коротышки. «Да сам не пойму, братцы», — признался Незнайка. «Говорят, украл 20 миллионов, сам не знаю чего. Не то фендриков, не то фертиков». Громкий смех заглушил его слова. «Наверное, фертингов», — подсказал кто-то. «Во-во, братцы, фертингов, а я, честное слово, даже не знаю, какие это такие эти самые фертиги, фентриги». Все хорошо знали, что фертинги — это деньги, поэтому Незнайкины слова были сочтены за остроумную шутку. «Ты, я вижу, шутник», — сказал Незнайке коротышка, который стоял впереди всех. Он был без рубашки. Как раз в тот момент, когда Незнайка вошел, он зашивал на рубашке дырку и теперь стоял с иголкой в руке. «Ну, допустим, что ты действительно ничего не стащил», — сказал коротышка с круглой стриженной головой. «Но за какую-то вину тебя все-таки сцапали?» «Честное слово, братцы, никакой вины не было. Я просто пообедал в столовой, а этот тип говорит, давай деньги. А я-то ведь никаких денег у него не брал». Все опять громко захохотали. «Значит, ты пообедал и не заплатил деньги?» «Какие деньги? Объясните хоть вы мне, братцы, что у вас за деньги такие?» «Ну ладно, заладил», — сказал наконец кто-то. «Пошутил, да и хватит». «Да я не шучу, братцы, я на самом деле не знаю, какие такие деньги». «Хватит, хватит, ты еще скажешь, что с Луны к нам свалился». «Нет, братцы, зачем же с Луны? Я прилетел к вам с Земли». «Но это ты не очень удачно придумал», — сказал тот, который был стриженный. «А мы-то с тобой тогда где? Мы-то ведь и есть на Земле». «Да нет, братцы, вы на Луне». «Эка, хватил», — рассмеялся тот, который был без рубашки. «Луна-то, по-твоему, где? Луна-то вокруг Земли. Эвана где? Сверху?» Он показал вверх иголкой, которую держал в руке. «Луна — это твердь небесная, а Земля — твердь земная. Про это в каждой книжке написано. А Земля наша, словно юла, вертится вокруг Луны, понял?» «Это я знаю», — ответил Незнайка. «Я только не знал, что эта ваша Земля тоже называется Землей. Я говорю вам о другой Земле, о планете, которая находится там далеко, за этой вашей наружной луной». «Так ты, значит, и прилетел к нам оттуда?» — сделанным удивлением спросил стриженный. «Оттуда», — подтвердил Незнайка. «Во как!» — покрутил головой стриженный. «Так ты пойди поскорей, братец, умойся, а то ты очень запачкался, пока летел». Незнайка подошел к раковине и стал умываться под краном. А коротышки заспорили между собой. Одни утверждали, что Незнайка нарочно придумывает разные небылицы, чтобы сбить с толку полицию. Другие говорили, что он попросту дурачок и болтает, что придет в голову. Третьи решили, что он сумасшедший. Тот, который был без рубахи, уверял всех, что Незнайка, должно быть, свихнулся с ума, начитавшись книжек, а в книжках на самом деле сказано, что за наружной луной есть какие-то огромные планеты и звезды, на которых тоже якобы живут коротышки. Вот он и вообразил, наверное, что прилетел к нам с такой планеты. Сумасшедшие всегда воображают себя какими-нибудь великими личностями, знаменитостями или отважными путешественниками. В это время Незнайка кончил умываться и спросил: «А где тут у вас полотенце?» «Еще чего захотел», — фыркнул стриженный. «Здесь тебе каталажка, а не гостиница, понял? Таких роскошей, как полотенце, здесь не полагается». «Как же вытереться?» «Просохнешь и так. Вот если хочешь, посиди возле печки и высохнешь». Незнайка подсел к коротышкам, которые грелись у печки. Стриженный тоже сел рядом. «Так ты на самом деле не знаешь, какие бывают деньги?» — спросил он Незнайку. «На самом деле», — ответил Незнайка. «Тогда надо показать тебе». Стриженный достал из кармана несколько медных монеток. «Вот, смотри», — сказал он. «Эта самая маленькая монетка называется сантик, а вот эта побольше — два сантика. А еще такая же монетка — тоже два сантика. Вот еще две монеты по 5 сантиков, видишь? Всего, значит, у меня 15 сантиков, а 100 сантиков составляют 1 фертинг». «А зачем они, эти сантики?» — спросил Незнайка. «Как зачем?» — удивился стриженный. «На них можно купить, что хочешь». «Как это купить?» — не понял Незнайка. «Эка, дурак! Купить — это купить!» — объяснил стриженный. «Вот, к примеру, сказать, у тебя есть шляпа, а у меня, видишь, 15 сантиков. Я тебе даю 15 сантиков, а ты мне даешь свою шляпу. Хочешь?» «Зачем же мне отдавать шляпу?» — ответил Незнайка. «Шляпу можно на голове носить, а с сантиками что делать? Они медные и какие-то круглые». «Вот и видно, что ты круглый осел. У кого есть сантики, тот за них все может купить. Вот ты, например, что хочешь?» «Ничего не хочу пока». «Ну, скоро захочешь». «А захочешь, что станешь делать? Будут у тебя денежки, купишь еды, а нет денег — сиди голодный». «Соглашайся», — шепнул Незнайке сидевший рядом коротышка с длинным вихром на лбу. «Стрига говорит верно, а мы с тобой на 15 сантиков купим картошки и будем печь в золе. Знаешь, как вкусно?» «Правильно», — подхватил Стрига, — «бери деньги, пока даю. 15 сантиков — хорошая цена за такую шляпу. Тебе все равно никто больше не даст». С этими словами он стащил с Незнайки его голубую шляпу и сунул в руку монетки. «Бери, бери, не сомневайся», — заулыбался Вихрастый. «Сейчас мы с тобой картошечки купим и подзакусим на славу». «А где брать картошку?» — спросил Незнайка. «Ты давай сюда денежки, а я все устрою. Здесь, знаешь, все же тюрьма, а не гастрономический магазин». Вихрастый взял у Незнайки монетки. 10 сантиков он незаметно сунул себе в карман, а 5 сантиков зажал в кулаке и, подойдя к двери, негромко стукнул 3 раза. Звякнул замок, дверь приоткрылась, и в нее заглянул уже знакомый нам полицейский Дригль. «Слушай, Дригль», — зашептал Вихрастый, — «отпусти, братец, картошечки на 5 сантиков. Мы хотим маленький пир устроить, новичка картошечкой угостить». «Ладно, давай монету», — проворчал Дригль. Вихрастый отдал ему монетку. Дверь затворилась. Через некоторое время она снова открылась, и Дригль сунул Вихрастому бумажный пакет с картошкой. «Видал, как надо? С деньгами, братец, нигде не пропадешь», — хвастливо сказал Вихрастый и высыпал из пакета картошку на пол перед дверью. «Что это?» — с удивлением спросил Незнайка. «Как что? Сам видишь, картошка. Чего же она такая крошечная?» Картошка на самом деле была очень мелкая. Каждая картофелина размером с фасолевое зерно. Незнайка глядел на нее, глядел, и его даже начал разбирать смех. Стрига переглянулся с коротышками и украдкой повертел пальцем возле своего лба, как бы желая этим показать, что Незнайка свихнулся с ума. А Вихрастый сказал: «И нечего тут смеяться. Картошка вполне хорошая, лучше и не бывает». «Ну, у нас не такая картошка», — сказал Незнайка. «У нас картошка. Во!» Незнайка растопырил руки в стороны, словно собирался обхватить слона. «У нас картошка вырастает такая, что ее из земли вытащить невозможно.
Мы выкапываем, какая помельче, а с крупной никто и связываться не хочет, так и остается в земле».
«Ну ладно», — сказал Вихрастый, — «мы положим картошку в печь, пусть печется, а ты тем временем будешь сказки рассказывать».
«Да я вовсе не сказки, я говорю правду», — ответил Незнайка. «Это у вас тут все какое-то крошечное, яблоки с кулачок, груши смотреть не на что, малина раз лизнул, и нет ее, клубник с ноготок, огурцы с пальчик».
«А у вас что ли крупнее клубника?» — спросил Стрига.
«У нас клубника во, одному коротышке и не поднять, и малина у нас во, огурцы величиной с коротышку, помидоры тоже, а арбузы величиной с двухэтажный дом».
«Врет и даже не покраснеет», — сказал кто-то.
«Врет, что водой хлещет», — подхватил Стрига.
«Да я же не вру, братцы, вот вы сами увидите. Мы привезли вам семена наших растений. Там и огурцы есть, и помидоры, и арбузы, и свекла, и морковка, и репа. А где же они, семена эти?»
«В ракете».
«А ракета где?»
«А ракета
там», —
Незнайка показал пальцем кверху, «на этой самой вашей луне».
«Ха-ха-ха!» — раздалось со всех сторон. Громче всех хохотал тот, который зашивал рубашку.
«Но это ты, брат, ловко придумал», — сказал он. «Попробуй-ка заберись туда».
«А разве туда трудно забраться?» — спросил Незнайка.
«Да пока, видать, кроме тебя там еще никто не побывал».
«Так надо придумать что-нибудь», — сказал Незнайка.
«Ну так ты думай, братец, думать у нас тут никому не запрещается».
«Почему же ракета там, а ты здесь?» — спросил Незнайку коротышка с черными, беспокойно бегающими по сторонам глазками.
«Ну, мы прилунились, то есть сели на поверхность Луны, а потом я пошел с пончиком в пещеру, провалился в дырку и очутился здесь».
«Значит, ты и впрямь к нам с Луны свалился?»
«Впрямь», — подтвердил Незнайка.
«А может быть, тебе это во сне приснилось?»
«Честное слово говорю, что не во сне».
«Ну, если не во сне, то такой случай надо отпраздновать», — подхватил Стрига. «Кстати, и картошка поспела. Ты ведь угостишь своих новых друзей картошкой, не правда ли? Тебя как звать?»
«Незнайка».
«Слушайте, братцы», — торжественно объявил Стрига, — «по случаю своего прибытия на нашу планету Незнайка всех угощает картошкой».
Лунные коротышки одобрительно загудели. Со всех сторон потянулись руки и стали выхватывать из залы картошку. У печки моментально возникла свалка. Несколько лунатиков даже подрались между собой. В минуту вся картошка была расхватана, и когда Незнайка потянулся к печке, в ней уже ничего не было.
«Что же это? Неужели тебе ни одной картошечки не досталось?» — сочувственно спросил Вихрастый.
«Ты поищи, братец, получше. Там должно быть еще».
Однако сколько ни рылся Незнайка в печке, он только золой измазался.
«Ну, сам виноват, так тебе и надо», — сказал Стрига. «Не будешь зевать в другой раз. Здесь знаешь, какой народ? На ходу подметки отрежут, нос оторвут. Так что и не заметишь, дурачина ты, простофиля».
«А ты меня дурачиной не обзывай», — обиделся Незнайка. «Отдавай шляпу обратно, я с тобой не вожусь больше».
«Это как отдавай шляпу?»
«Ведь ты мне ее продал. Возвращай тогда деньги».
«Нет у меня никаких денег».
«Братцы, смотрите на него», — закричал Стрига. «Сам продал мне шляпу, а теперь отбирает обратно».
«Ты брось дурить, Стрига, отдай ему шляпу. Это вы с Вихром нарочно построили, чтобы облапошить его», — сказал худенький, остроносенький коротышка, которого звали Козлик.
«Что?» — закричал Стрига, наступая на Козлика.
«Слышишь, Вихор, что он сказал? А ну-ка дай ему перцу».
Вихор бросился с кулаками на Козлика, но получил от него такой удар, что полетел в сторону. Стрига поспешил на помощь своему другу, и они вдвоем принялись тузить противника. Несколько коротышек бросились защищать Козлика, несколько других бросились помогать Вихру и Стриге. Мгновенно вспыхнула общая драка. Через минуту вся каталажка выла, визжала, стонала и крякала от ударов. Многие дрались, даже не зная, из-за чего все началось. Двое коротышек забрались на верхнюю полку. Один из них, свесившись вниз, колотил палкой всех, кто пробегал мимо. Другой плевал им на головы. Какой-то толстенький коротышка набрал из печки горячей золы и старался запорошить ею глаза противникам. В воздухе во всех направлениях летали разные тяжелые предметы. Кружки, ложки, миски и даже ботинки.
Чугунная печь была опрокинута, и дым из нее валил прямо в помещение. Во всей этой сутолоке никто не слыхал, как загремел ключ в замке. Дверь неожиданно отворилась, и в каталажку, как вихрь, ворвались четверо полицейских — Дригль, Сигль, Жмигль и Псигль. Все четверо были одеты в прорезиненные электрозащитные плащи с капюшонами и вооружены сверхтолстыми, усовершенствованными высоковольтными электрическими дубинками. Бросившись в самую гущу драки, они принялись тыкать дерущихся электрическими дубинками, кого в лоб, кого в нос, кого просто в шею или затылок. Электрические искры с треском сыпались направо и налево. Сраженные электрическими ударами, коротышки падали, как подкошенные. Незнайка тоже полетел кувырком, испытав сильный электрический удар в ухо. Упавший рядом с ним черноглазенький коротышка толкнул его рукой в бок и зашептал: «Ползи скорее в сторону, надо под полкой спрятаться, живей!» Они оба отползли по-пластунски в сторону и спрятались под полкой. Не дать не взять, два таракана в щелке. Не прошло и 5 минут, как все коротышки валялись на полу, словно поленья. Как только кто-нибудь из них делал попытку встать или хотя бы начинал шевелиться, все 4 полицейских подбегали к нему и принимались жалить со всех сторон электрическими дубинками. Кончилось дело тем, что никто уже не пытался подняться на ноги и даже не шевелился. Окинув взглядом победителя после боя и убедившись, что все коротышки лежат неподвижно, полицейский Дригль набрал из-под крана ведро воды и залил все еще пылавший огонь в опрокинутой печке. Вмиг каталажка наполнилась густым паром. «Вот вам», — проворчал Дригль, бросая пустое ведро на пол, «теперь и в баню ходить не понадобится». Это замечание Дригля вызвало громкий смех Сигля, Жмигля и Псигля. Нахохотавшись досыта, все 4 полицейских построились в одну шеренгу и отступили на исходные позиции. Хлопнула дверь, зазвенел ключ в замке. Стало тихо. Вокруг все словно вымерло. Потом из-под полок один за другим начали вылезать коротышки, спрятавшиеся там в самом начале боя. Это были наиболее рассудительные обитатели каталажки, знавшие, что из-за чего бы ни началась драка, она неизбежно кончалась появлением полицейских, от которых доставалось всем без разбора, и правому, и виноватому. Спустя некоторое время сраженные ударами электрических дубин также начали приходить в себя и расползаться по своим местам. Отлежавшись на полках и отдохнув после драки, все принялись разыскивать свои вещи и приводить в порядок помещение. Несколько коротышек поставили на место лежавшую на боку печку и снова затопили ее. Постепенно порядок был наведен, все вещи были разысканы. Только Стрига нигде не мог отыскать Незнайкину шляпу. «Вот видишь, что ты наделал!» — кричал он на Незнайку. «Я тебе денежки отдал, а шляпа где?» «Теперь у меня ни денег, ни шляпы». «Ну ничего», — утешал его Вихор, — «мы ему этого не простим. Он нам заплатит за шляпу. Завтра мы за него возьмемся, а сейчас пора спать». Они оба полезли на свои полки, к Незнайке подошел Козлик. «Ты, Незнайка, видать, и впрямь дурачок. Зачем ты свою шляпу отдал? Или тебе, может быть, на остров дураков захотелось?» «А какой это остров?» — спросил Незнайка. «Разве ты ничего не слыхал про дурацкий остров?» — удивился Козлик. «Ничего», — признался Незнайка. «Ну так послушай, у нас здесь все можно. Нельзя только не иметь крыши над головой и ходить по улице без рубашки, без шляпы или без башмаков. Каждого, кто нарушит это правило, полицейские ловят и отправляют на дурацкий остров. Считается, что если ты не в состоянии заработать себе на жилище и на одежду, значит, ты безнадежный дурак, и тебе место как раз на острове дураков. Первое время тебя там будут и кормить, и поить, и угощать, чем захочешь, и ничего не надо делать. Знай себе, ешь да пей, веселись да спи, да гуляй, сколько влезет. От такого дурацкого времяпровождения коротышка на острове постепенно глупеет, дичает, потом начинает обрастать шерстью и в конце концов превращается в барана или в овцу. «Не может быть!» — воскликнул Незнайка. «Ну вот», — усмехнулся Козлик, — «я тебе говорю правду. Почему же коротышки превращаются там в овец? Там, понимаешь, воздух какой-то вредный. Все от этого воздуха. Каждый, кто не работает и живет без забот, рано или поздно становится там овцой. Богачам, живущим на дурацком острове, это выгодно. Сначала они затрачивают деньги, чтобы кормить коротышек, дают им возможность лодырничать, а когда коротышки превратятся в овец, их можно кормить травой, и никаких денег тратить не нужно. «А какие это богачи?» — спросил Незнайка. «У нас никаких богачей нету». «Богачи — это те, у которых много денег». «А для чего богачам, чтобы коротышки превращались в овец?» «Будто не понимаешь. Богачи заставляют рабочих стричь этих овец, а шерсть продают, большие капиталы наживают». «А почему богачи сами не превращаются там в овец? Разве на них вредный воздух не действует?» «Воздух, конечно, действует и на них, но у кого есть деньги, тот и на дурацком острове неплохо устроится. За денежки богатей выстроит себе дом, в котором воздух хорошо очищается, заплатит врачу, а врач пропишет ему пилюли, от которых шерсть отрастает не так быстро. Кроме того, для богачей имеются так называемые салоны красоты. Если какой-нибудь богатей наглотается вредного воздуха, то поскорее бежит в такой салон. Там за деньги ему начнут делать разные припарки и притирания, чтобы баранья морда смахивала на обыкновенное коротышечье лицо. Правда, эти припарки не всегда хорошо помогают. Посмотришь на такого богача издали, как будто нормальный коротышка, а приглядишься поближе — самый простой баран. Одно только, что деньги у него есть, а дурак дураком, честное слово. Впрочем, нам пора спать. Пойдем поищем для тебя полку, — закончил Козлик. Они принялись бродить между полками, стараясь найти свободное место. Неожиданно кто-то тронул Незнайку за плечо. Незнайка поднял голову и увидел на верхней полке черноглазого коротышку, который помог ему спрятаться от полицейских под лавкой. «Полезай сюда», — зашептал черноглазый. «Здесь рядом полка свободная». Незнайка быстро залез на полку. «Ты, Незнайка, держись поближе ко мне», — сказал черноглазый. «Я тебя в обиду не дам. А то ты, видать, на самом деле откуда-то издалека и совсем не знаком со здешними правилами». «А как тебя звать?» — спросил Незнайка. «Мое имя Микс, но ты можешь звать просто Мига». Незнайка улегся на полке и уже хотел заснуть, как вдруг вспомнил о пончике. «Батюшки!» — вскричал он. «А ведь пончик-то там остался!» «Какой пончик?» — с недоумением спросил Мига. Незнайка принялся рассказывать Миге, как они летели в ракете с пончиком. Мига сказал: «Об этом пока не говори никому ни слова. Тебе все равно не поверят. А ты только дело испортишь. За все надо браться с умом. По-моему, тебя здесь долго держать не станут. А мы вот что предпримем. Я тебе дам письмо к одному надежному коротышке. Как только освободишься, пойдешь прямо к нему. Он тебя приютит на первое время, а потом мы с тобой встретимся и обтяпаем это дельце. Не беспокойся, все сделаем, и пончика выручим, и сами не будем в обиде. У меня уже созрел в голове план». Мига хотел еще что-то сказать, но в этот момент глаза у Незнайки закрылись, и он заснул так крепко, как уже давно не спал. Это была его первая ночь на Луне. Глава 11. Освобождение. Наутро Незнайку разбудил страшный шум. «Вставай, раздевайся, в ряды стройся!» — оглушительно ревел чей-то противный гнусавый голос. Открыв глаза и придя понемногу в себя, Незнайка огляделся по сторонам и убедился, что голос принадлежал стоявшему в дверях полицейскому Дриглю. В руках у Дригля был небольшой аппарат, с виду напоминавший радиоприемник с громкоговорителем. Дригль выкрикивал слова прямо в аппарат, и громкоговоритель усиливал его голос до такой степени, что невозможно было слушать без содрогания. Мига увидел, что Незнайка проснулся, и сказал: «Вставай поскорее, раздевайся». «А для чего раздеваться?» «Увидишь, да ты поскорей, а то измокнешь в одежде». Не сказав больше ни слова, Мига разделся и, оставив одежду на полке, спрыгнул вниз. Незнайка последовал его примеру. Очутившись на полу, он увидел, что все коротышки уже стояли между полками голышом. «Становись в затылок, руки по швам!» — продолжал разоряться Дригль. Убедившись, что все коротышки слезли с полок, он нажал одну из кнопок, которые были на стене коридора у двери, и сейчас же Незнайка увидел, что все полки со стойками, на которых они держались, начали опускаться в четырехугольное отверстие, открывшееся на полу. Не прошло и минуты, как все помещение было освобождено от полок, и в нем остались одни только голые коротышки. Как только полки исчезли, отверстия, открывшиеся в полу, плотно закрылись снизу. Увидев это, Дригль закрыл дверь на ключ и нажал еще одну кнопку. Сейчас же из круглых отверстий, имевшихся в стенах, во все стороны брызнули мощные струи воды. Спасаясь от струй, голые коротышки бросились в рассыпную, но потоки воды настигали их всюду и сбивали с ног. Не успевал коротышка вскочить на ноги, как опять попадал под водяную струю и снова валился на пол. Бегая во всех направлениях и падая, коротышки терлись всеми частями тела, а пол и стены сталкивались между собой, они поневоле терлись друг о дружку, в результате чего хорошо отмывались. Тюремное начальство устроило мойку в самой каталажке для того, чтобы не тратить деньги на постройку специальной умывальни, чтобы не водить арестованных в баню, так как это тоже стоило бы денег, да к тому же кто-нибудь из арестованных мог бы при этом сбежать. Пока коротышки проходили вышеописанную водную процедуру, их одежда и полки, на которых они спали, проходили так называемую санитработку, то есть окуривались специальными ядовитыми газами, от которых духли клопы и блохи и другие вредные насекомые. Это, конечно, делалось вовсе не потому, что полиция как-то особенно заботилась об удобствах арестованных коротышек. Полиции было безразлично, кусают арестованных блохи или не кусают. Все дело было лишь в том, что как только в каталажке разводились клопы или блохи, они расползались по всему полицейскому управлению и начинали кусать самих полицейских, а полицейским это не нравилось. После того, как водная процедура кончилась, отверстия в полу снова открылись, и полки вместе с продезинфицированной одеждой поднялись наверх. Продрогшие от холода коротышки принялись поскорее одеваться. Не успели они одеться, как дверь отворилась, и появившийся на пороге Дригль заорал: «Становись!» Коротышки быстро построились в один ряд. «Все, кого назову, шаг вперед!» — скомандовал Дригль и начал называть коротышек по списку. «Козлик», «Босой», «Антиквар», «Москит», «Грымза», «Виртуоз», «Амба», «Бисер», «Болид», «Незнайка». Каждый названный сейчас же выступал вперед на один шаг. Незнайка услышал свое имя и тоже сделал шаг вперед. В это время кто-то позади тронул его за плечо. Обернувшись, Незнайка увидел Мигу, который протягивал ему шляпу. «Вот твоя шляпа, Незнайка», — зашептал Мига. «Я ее нарочно от стриги спрятал. Возьми, а то ты, может, уже и не вернешься сюда. В шляпе письмо», — добавил Мига и приложил палец к губам, напоминая, что Незнайка должен молчать. Закончив чтение списка, Дригль провел вызванных коротышек по коридору и затолкнул их всех в тесную комнатушку. «Сидеть тут и никаких разговоров», — приказал он. Комнатушка, в которой очутились приятели, была совершенно пустая. В ней не было никакой мебели. Единственное, что в ней было, — это четыре голые стены без окон да две двери, одна против другой, как в шлюзокамере. «Ну вот», — проворчал Козлик, озираясь по сторонам, — сказал: «Сидеть. А на чем здесь сидеть?» «А зачем нас сюда привели?» — спросил Незнайка. «Должно быть, к судье», — ответил Москит, который лучше других был знаком с порядками в полицейском управлении. «А для чего к судье?» — заинтересовался Незнайка. На этот вопрос Москит не успел ответить, так как дверь в противоположной стене отворилась, и, заглянувший в комнату Дригль, сказал: «Москит, фить, фить!» Москит не заставил повторять приказания и без промедления вышел из комнаты. Через некоторое время дверь снова открылась, и Дригль сказал: «Грымза, фить, фить!» А дальше все шло в том же порядке. «Амба, бисер, болид!» Не прошло и 10 минут, как в комнате остались Незнайка да Козлик. Судья, как видно, вершил свой суд быстро, без проволочек. Услышав, наконец, свое имя, Незнайка вышел за дверь и очутился в большой мрачной комнате с серыми стенами. Прямо перед ним возвышался длинный стол, за которым сидел на мягком высоком кресле полицейский. Он был одет точно так же, как и другие полицейские, если не считать, что вместо каски у него на голове был остроконечный желтый колпак с оранжевыми помпонами и с такой же оранжевой мохнатой кисточкой на конце. Это и был судья, о котором говорил Незнайки Москит. Звали его судья Вригль. Кроме судьи Вригля и полицейского Дригля, в комнате находился уже известный нам полицейский Мигль. Он стоял рядом с креслом, на котором восседал Вригль, и держал под мышкой несколько картонных папок с описаниями внешнего вида преступников и отпечатками их пальцев. «А это еще что за птица?» — спросил Вригль, увидев появившегося перед ним Незнайку. Полицейский Мигль почтительно наклонился к Вриглю и начал что-то быстро шептать, искоса поглядывая на Незнайку. Вригль, однако, не дослушал до конца Мигля. «Что ты?» — с возмущением сказал он. «Так, по-твоему, это красавчик?» «Так точно, господин Вригль», — подобострастно склонившись, пробормотал Мигль. «Вот, извольте взглянуть». Мигль раскрыл одну папку и начал совать ее под нос Вриглю. «Вы совсем тут с ума посходили!» — закричал с раздражением Вригль. «Кто такой красавчик, по-твоему, а? Красавчик — личность известная. Красавчика все знают. Красавчик — миллионер. Половина полиции подкуплена красавчиком. А завтра он, если захочет, всех нас со всеми нашими потрохами купит. А это кто?» — продолжал кричать Вригль, показывая на Незнайку пальцем. «Кто он такой, я спрашиваю, кто его знает? Что он совершил? Пообедал бесплатно? Так за это его сюда? А ему только сюда и надо, дурачье вы этакое. Здесь ему и тепло, и светло, и блохи не кусают. Он только и мечтает, как бы поскорее попасть в каталажку и начать объедать полицию. Да это же не настоящий преступник, а шантропа с пустыми карманами. Что с него возьмешь, когда у него даже на обед денег нет? Вы мне настоящих преступников подавайте, а с такой шушерой разделывайтесь своими средствами. Нечего всякой мелюзгой полицейское управление засорять». «Так я ведь и хотел своими средствами, а потом думаю, вдруг он красавчик», — смущенно пробормотал Мигль. Вригль нетерпеливо махнул рукой и повернулся к Незнайке. «Значит, ты пообедал?»
«Пообедал», — несмело признался Незнайка.
«Так ты, может быть, хочешь еще и закусить, а? Ну-ка, Дригль, разделайся с ним своими средствами». Дригль схватил Незнайку за шиворот, поставил напротив широкой двухстворчатой двери и с такой силой огрел по затылку дубинкой, что Незнайка, не взвидя света, полетел через всю комнату, стукнулся головой о дверь, отчего обе ее створки широко распахнулись, и, вылетев прямо на улицу, грохнулся посреди мостовой. От удара и от действия электричества он некоторое время не мог прийти в себя. Постепенно сознание вернулось к нему, и он уже хотел подняться на ноги, как вдруг увидел, что дверь полицейского управления опять распахнулась, и из нее кубарем выкатился на мостовую козлик. Незнайка быстро вскочил, подбежал к нему и стал помогать подняться. «Жулики, мерзавцы, преступники, подлецы, я вам покажу!» — кричал со слезами на глазах козлик. Он поднялся на ноги и погрозил кулаком по направлению к закрывшейся двери. «За что они тебя так?» — с участием спросил Незнайка. «Сам не пойму. Этот осел в колпаке спрашивает. Тебе не надоело, голубчик, в каталажке сидеть?» Я говорю: «Надоело, голубчик, да что поделаешь?» «А не хочешь ли, чтоб тебе сократили срок?» «Хочу», — говорю. «Это, — говорит, — можно устроить». «Ну-ка, Дригль, сократи ему срок». «Ну, Дригль, как хватит меня по затылку дубинкой. Видал, как я о мостовую брякнулся?» Незнайка не знал, чем утешить бедного козлика. «Хорошо еще, что у вас здесь сила тяжести в 6 раз меньше, чем на земле», — сказал он. «Если бы ты у нас с такой силой брякнулся, то и кости переломал бы». «Жулье несчастное!» — всхлипнул козлик, потирая рукой ушибленный затылок. «Не хочется только связываться, а то бы я им показал. По правилу, они должны были дать нам позавтракать, а потом из тюрьмы гнать». «А ты за что в каталажку попал?» — спросил Незнайка. «За то, что бублик понюхал», — признался козлик. «Ты не думай, я вовсе не вор. Просто я слишком долго ходил без работы. Все деньги, которые у меня были, проел. Все, что у меня было, продал и стал голодать. Однажды 2 дня подряд совсем ничего не ел. На 3-й день шел мимо булочной. Дай, думаю, зайду посмотрю, хоть какие булки бывают. Может быть, аппетит пропадет. Зашел в булочную, а там всюду калачи, булки, пирожки, плюшки, ватрушки, пончики. Все пахнет так, что одуреть можно. А тут бублики прямо на прилавке лежат. Я взял один бублик, понюхал, а хозяин заметил, как схватит меня за руку и давай звать полицейского. Он говорит, хотел у меня бублик съесть. Что тут было? Бублик у меня отняли, по шее мне надавали, да еще на 3 месяца засадили в кутузку. Вытерев рукавом слезы и немного успокоившись, козлик спросил, «Ты куда пойдешь теперь?» «Сам не знаю», — ответил Незнайка. «А у тебя деньги есть?»
«Нет».
«И у меня нет. А до вечера надо бы заработать где-нибудь. Без денег у нас нельзя». В это время Незнайка поднял слетевшую с головы шляпу и увидел, как из нее выпал белый конверт.
«А, — вспомнил Незнайка, — это ведь то письмо, про которое говорил Мига. Противный дригль так треснул меня, что всю память отшибло».
Козлик поднял конверт и прочитал написанный на нем адрес. «Крученая улица, Змеиный переулок, дом номер 6, владельцу магазина разнокалиберных товаров господину Жулио».
«Я знаю, где Крученая улица», — сказал Козлик. «Пойдем, я тебе покажу. Может быть, господин Жулио нам какую-нибудь работу даст?»
Незнайка спрятал письмо обратно в шляпу, а шляпу натянул потуже на голову. Через полчаса наши друзья добрались до Крученой улицы и свернули в узенький переулок, змеей извивавшийся среди высоких домов. Дома по обеим сторонам переулка стояли так близко друг к другу, что лучи света терялись в верхних этажах, благодаря чему внизу, где были расположены многочисленные магазины, царил таинственный полумрак. Увидев над дверью одного из магазинов вывеску с надписью «Продажа разнокалиберных товаров», Незнайка и Козлик вошли в магазин и только тогда поняли, какого рода здесь продавались товары. Первое, что сразу бросалось в глаза, были ружья различных систем и калибров, стоявшие стройными рядами на специальных деревянных подставках. На прилавке в образцовом порядке лежали различные пистолеты, ножи, финки, кинжалы, кистени и кастеты. Вдоль стен были устроены освещенные изнутри витрины, в которых, словно на выставке, красовались наборы воровских отмычек, стальные пилочки, сверла, клещи, кусачки, ломики, фомки для взламывания замков, автогенные аппараты для разрезания несгораемых шкафов и сундуков. В витрине, над которой имелась надпись «Полицейская утварь», были выставлены резиновые электрические дубинки разных фасонов, стальные наручники, кандалы, зажигательные и слезоточивые бомбы и другие предметы полицейского обихода. Тут же находилась витрина, в которой были выставлены различные маски, и такие, которые закрывают лишь верхнюю часть лица с прорезами для глаз, и такие, которые надеваются целиком на голову в виде островерхого капюшона. Кроме масок, здесь были также грим, парики, накладные бороды и усы. Все, что помогает изменить внешность. В правом углу стояло чучело полицейского в полном обмундировании, с блестящей медной каской на голове и дубинкой в руке. В левом углу было чучело грабителя, подкрадывавшегося к несгораемой кассе, с огромным пистолетом в одной руке и потайным электрическим фонарем в другой. Его шея была повязана пестрым клетчатым платком, на голове была клетчатая кепка с широким козырьком, такие же клетчатые брюки плотно облегали его ноги. Лицо закрывала черная маска. Оба чучела были сделаны с таким мастерством, что их можно было принять за настоящих живых коротышек. Среди этих удивительных экспонатов Незнайка и Козлик как-то не сразу заметили продавца, нижняя половина которого скрывалась за прилавком, верхняя же была одета в серую, скрадывающую на фоне серой стены фуфайку. Пока в магазине никого не было, продавец неподвижно торчал у себя за прилавком на манер паука, терпеливо поджидающего, когда в его паутину попадет муха. Но как только дверь щелкнула, он всем корпусом поддался вперед, опершись о прилавок руками, словно собрался выскочить из-за него. Увидев, что Незнайка и Козлик в нерешительности остановились, он сказал, «Пожалуйте, господа, чем могу служить? В нашем магазине имеется богатейший выбор холодного и огнестрельного оружия. Могу предложить новейшую модель крупнокалиберной винтовки с оптическим прицелом последнего усовершенствованного образца. Точность боя прямо-таки изумительная. На расстоянии 140 шагов попадает без промаха в муху». Обернувшись назад, он снял с подставки ружье с гладким отполированным деревянным прикладом и тускло поблескивавшим истинно черным металлическим стволом.
Приложившись щекой к прикладу, он щелкнул курком и продолжал. «Если вы предпочитаете скорострельную винтовку, могу предложить другой образец». Сняв с подставки другую винтовку, он ласково погладил ее рукой по прикладу и сказал, «Очень миленькая штучка, стреляет без перезарядки. Стреленные гильзы выбрасываются автоматически под давлением отработанных пороховых газов. Зарядка производится посредством обоймы на 36 патронов. Приспособлена для стрельбы с рук, но имеет устройство и для стрельбы с упора. Имеются также образцы бесшумных ружей. Из пистолетов могу предложить семизарядный дальнобойный пистолет системы «Бурбон», 12-зарядный «Тайфун». Одним нажатием спускового крючка выпускает все 12 зарядов. Миниатюрный мелкокалиберный «Топсик» свободно помещается в жилетном кармане. Крупнокалиберный «Бенц» стреляет разрывными пулями. Исключительная меткость попадания. Советую взять, жалеть не будете.
«Но мы вовсе не хотим ни в кого стрелять», — пролепетал Незнайка, испуганный таким обилием смертоносных орудий.
«А, понимаю», — воскликнул продавец. «Могу в таком случае предложить парочку замечательных кистеней или кастетов. Но особенно рекомендую удавку из капронового волокна». Нагнувшись, он достал из-под прилавка черный шнур, связанный в виде замысловатой петли с двумя хвостами по сторонам. Подкравшись сзади и накинув удавку на шею, вы затягиваете концы так, чтобы слегка придушить свою жертву, после чего связываете ей руки свободными концами шнура. Вот смотрите. Продавец молниеносно накинул петлю Незнайки на шею, ловко пропустил два свободных конца под мышками и связал за спиной руки. Такую же операцию он проделал и с козликом. «Чувствуете?» — сказал продавец. «Вы не можете пошевелить руками, так как при малейшем вашем движении удавка врезается в горло. Не так ли?»
«Так», — прохрипел Незнайка, чувствуя, что вот-вот задохнется.
«Чтобы жертва не могла позвать кого-либо на помощь, в продаже имеются усовершенствованные кляпы». Продавец достал из ящика две круглые резиновые затычки. Одну сунул в рот Незнайке, другую — козлику. «Чувствуете?» — продолжал он. «Вы не можете выплюнуть изо рта кляп и не можете произнести ни слова». Не в силах произнести ни слова, Незнайка и козлик только промычали и покорно закивали головами.
«Способ, как видите, очень гуманный», — сказал продавец. «Не лишая свою жертву жизни, вы без всяких помех можете обобрать ее. А ведь вам только этого и надо, не так ли?»
Заметив, что Незнайка и козлик отрицательно затрясли головами, продавец спросил: «Что же вам в таком случае надо? Может быть, вы хотите поступить на службу в полицию? Могу предложить усовершенствованные электрические дубинки, стальные прутья для усмирения забастовщиков, наручники, кандалы, слезоточивые бомбы. Есть также каски, мундиры, потайные фонари, маски». Видя, что Незнайка и козлик продолжают безмолвно трясти головами, он, наконец, развязал им руки и вытащил изо рта затычки.
«Нам ничего этого не надо», — сказал козлик, как только получил способность говорить. «Мы хотели бы видеть владельца магазина господина Жулио. У нас письмо».
«Почему же вы не сказали сразу? Господин Жулио — это я». Незнайка стащил с головы шляпу, вынул конверт и уже хотел отдать господину Жулио, но тут в магазин вошел еще один посетитель. На нем была клетчатая кепка с широким козырьком, серая фуфайка и клетчатые брюки, до такой степени тесные, что он не мог передвигаться нормально, а ходил раскорякой. Его маленькие черные глазки воровито бегали по сторонам, и по всему его виду можно было понять, что он замыслил что-то недоброе. Не тратя времени на разговоры, он купил семизарядный бурбон и целую коробку патронов к нему. Рассовав патроны в патронаж и прицепив пистолет к поясу, он удалился из магазина, широко расставляя свои согнутые в коленях ноги. Незнайка с опаской посмотрел ему вслед и сказал: «Наверное, не надо было давать ему пистолет. Вдруг он выстрелит и убьет кого-нибудь».
«У нас каждый может покупать и продавать, что хочет», — объяснил господин Жулио. «Никто ведь не принуждает его из этого пистолета стрелять. В то же время и стрелять никто не может запретить, так как это было бы нарушением свободы предпринимательства. У нас каждый имеет право предпринимать все, что ему заблагорассудится».
К тому же всякое запрещение в этой области явилось бы нарушением прерогатив, то есть исключительных прав полиции. Полиция для того и существует, чтобы бороться с преступниками. Если же преступники перестанут совершать преступления, то полиция станет не нужна. Полицейские потеряют свои доходы, сделаются безработными, и существующая в нашем обществе гармония будет нарушена. Если вы этого не поймете, то за свои вредные мысли сами, в конце концов, угодите в полицейское управление, и там с вами разделаются своими средствами. Постарайтесь, пожалуйста, это понять.
«Мы постараемся», — послушно ответил Козлик.
Господин Джулио взял у Незнайки конверт, распечатал его и начал читать письмо. Пока Джулио читал, Незнайка с любопытством разглядывал его лицо. Оно было смуглое, с широкими скулами, с небольшими, аккуратно приглаженными черными усиками и короткой, остроконечной бородкой. С виду господин Джулио чем-то напоминал Мигу. Лишь приглядевшись как следует, Незнайка понял, что сходство было не в лице, а только в глазах. Они также беспокойно бегали по сторонам, также тревожно вспыхивали, и тогда Джулио быстро опускал веки, словно старался пригасить пламя. Наконец письмо было прочитано, и Джулио сказал: «Так, так, так, стало быть, Мигу сцапали фараончики». «Какие фараончики?» — удивился Незнайка. «Ну, полицейские, значит», — объяснил Джулио. Он подошел к телефонному аппарату, который стоял на краю прилавка, взял трубку и принялся кричать в нее. «Эй, кто там? Это полицейское управление? Соедините меня, пожалуйста, с комендантом. С вами говорит господин Джулио, член общества взаимной выручки. У вас имеется арестованный Микс?» «Да, да, господин Микс. Общество взаимной выручки ручается за него. Это абсолютно честная личность, уверяю вас. Такой честный, какого еще свет не производил. Можно внести залог?» «Благодарю вас. Сейчас прибуду с деньгами». Положив трубку, господин Джулио открыл несгораемую кассу и принялся доставать из нее деньги. «Вот видите, — сказал он, — как выгодно быть членом общества взаимной выручки. Вступительный взнос стоит всего 20 фертингов, а потом вы платите по 10 фертингов в месяц и можете творить, что захотите. Если попадете в тюрьму, общество внесет за вас залог, и вы освободитесь от наказания. Советую вступить, дело стоящее».
«Мы бы с удовольствием, — сказал Козлик, — но у нас нет 20 фертингов».
«Ну, когда будут, вступите», — милостиво согласился господин Джулио. «А сейчас я должен закрыть магазин». Он закрыл входную дверь изнутри на ключ, после чего подошел к витрине с париками и нажал скрытую в боковой стене кнопку. Витрина тотчас же повернулась со скрипом, и за ней обнаружилось четырехугольное отверстие в стене. Господин Джулио шагнул в это отверстие и сказал, поманив рукой: «Пожалуйста, за мной». Незнайка и Козлик шагнули в отверстие и очутились в складском помещении с полками, на которых лежали деревянные ящики с ружьями, автоматами, пистолетами, кинжалами и другими подобного рода изделиями. Вдоль стены на полу стояли несколько пулеметов на колесиках и даже одна небольшая пушка. Подойдя к железной двери в конце склада, Джулио нажал еще одну кнопку. Железная дверь отворилась. Наши путники прошли по узенькому полутемному коридорчику, спустились по небольшой винтовой лестничке вниз и очутились в подземном гараже. Господин Джулио разыскал свой автомобиль, окрашенный яркой желтой эмалевой краской, открыл ключиком дверцы и пригласил своих спутников садиться. Сев за руль, он вывел машину из гаража и быстро поехал по подземному тоннелю. Незнайка и Козлик даже не заметили, в каком месте автомобиль выскочил на поверхность земли и помчался по улице. Не успели они оглянуться, как снова были возле полицейского управления. «Попрошу вас минуточку подождать», — сказал Джулио и, выскочив из машины, скрылся за дверью. Глава 12. Ночное предприятие. Не прошло и 5 минут, как господин Джулио вышел из полицейского управления уже в сопровождении Миги. «Ну вот, мы и опять вместе», — сказал Мига, садясь в автомашину. «Вы сделали все точно, Незнайка, как я просил, и оказали мне большую услугу. А я, в свою очередь, помогу вам. Вы уже успели немного познакомиться с Незнайкой?» — обратился Мига к господину Джулио.
«Да, конечно», — подтвердил Джулио и включил автомобильный мотор.
«Но, вероятно, еще не все знаете о нем», — подхватил Мига. «Дело в том, что Незнайка прилетел к нам с другой планеты с бесценным грузом. Он привез семена гигантских растений, которые дают очень крупные плоды. Вы понимаете, какую помощь мы могли бы оказать нашим беднякам? Ведь и у многих из них очень мало земли, и они не могут прожиться своего урожая. Если бы каждый мог выращивать плоды в десятки раз крупнее тех, которые выращивают теперь, то у нас совершенно исчезла бы бедность». «Ну что ж, это хорошо», — рассудительно сказал Жулио. «Пусть Незнайка отдаст эти семена нам, а мы будем продавать их беднякам. Можно будет хорошенько нажиться, и Незнайка не останется в обиде». «Это верно», — согласился Мига. «Но все неудобство в том, что семена эти остались на поверхности Луны в ракете. У нас же не имеется летательных аппаратов, которые могут подниматься на такую высоту. Следовательно, сперва необходимо будет сконструировать и построить такой аппарат, но для этого понадобятся деньги». «Вот с деньгами-то будет труднее», — сказал Жулио. «Я знаю многих, которые не отказались бы получить деньги, но не знаю никого, кто согласился бы добровольно расстаться с ними». «Это действительно верно», — сказал, улыбаясь Мига. «Но у меня уже созрел замечательный план. Деньги на это дело должны дать сами же бедняки, ведь это для них мы хотим достать семена с Луны». «Правильно», — обрадовался Жулио. «Мы учредим акционерное общество, выпустим акции». «Вы знаете, что такое акции?» — спросил он Незнайку. «Нет, мне что-то не приходилось слышать о них», — признался Незнайка. «Акции — это такие бумажки, вроде денежных знаков. Их можно напечатать в типографии. Каждую акцию мы будем продавать, скажем, по фертингу. Вырученные деньги затратим на постройку летательного аппарата. А когда семена будут доставлены, каждый владелец акций получит свою долю семян. Разумеется, у кого окажется больше акций, тот и семян получит больше». Весь этот разговор происходил, когда автомобиль уже мчался по улицам города. Увидев по пути ресторан, Мига сказал: «Я предлагаю отметить рождение нашего акционерного общества хорошим обедом». Спустя несколько минут наши путники сидели в ресторане и с аппетитом обедали. «Сейчас самое главное — заставить бедняков раскошелиться и покупать наши акции», — говорил Мига. «А как их заставишь? Они не поверят, что где-то там на Луне лежат семена. Нужны доказательства», — сказал Жулио. «Ну, я уже все продумал», — ответил Мига. «Мы начнем с того, что поднимем шум вокруг этого дела. В первую очередь надо отпечатать в газетах, что к нам прибыл коротышка с другой планеты. А когда все поверят, мы напечатаем, что этот космический коротышка привез семена, и тут же объявим об учреждении акционерного общества». «А вдруг нам скажут, что это обман», — возразил Жулио. «Какие у Незнайки есть доказательства, что он с другой планеты? На вид он такой же коротышка, как и все мы». «Верно», — воскликнул Мига. «Скажите, Незнайка, чем вы можете подтвердить, что вы пришелец из космоса? Может быть, у вас остался какой-нибудь скафандр? Не могли же вы путешествовать в космическом пространстве без скафандра?» «Скафандр у меня действительно был», — признался Незнайка. «Но я его спрятал в саду под кустом, когда спустился сюда, к вам с лунной поверхности. Где же находится этот сад?» «Теперь я уже не могу припомнить, потому что меня поймал какой-то полусумасшедший господин Клопс и стал травить собаками за то, что я сорвал у него в саду яблоко». «А, Клопс!» — воскликнул, обрадовавшись, Мига. «В таком случае еще не все потеряно. Эй, официант, принесите-ка нам телефонную книгу». Официант моментально выполнил приказание, и Мига принялся листать принесенную им телефонную книгу. Он быстро нашел раздел, где были напечатаны фамилии на букву «К», и сказал: «Смотрите, Клопс, Большая собачья улица, дом номер 70. Как только стемнеет, мы должны быть у этого Клопса и сделать обыск в его саду. Вы, Козлик, тоже поедете с нами, для вас найдется работа». Вскоре желтый автомобиль господина Жулио можно было увидеть в Змеином переулке возле магазина разнокалиберных товаров. А с наступлением темноты он уже мчался по Большой собачьей улице. Возле дома номер 70 автомобиль остановился, и из него вышли четверо полицейских с потайными фонариками и резиновыми электрическими дубинками в руках. Самые догадливые читатели, наверное, уже догадались, что это были не настоящие полицейские, а всего лишь переодетые в полицейскую форму Жулио, Мига и Незнайка с Козликом. Мига сразу же подошел к воротам, посмотрел в щель и, заметив свет в окнах дома, принялся громко стучать дубинкой в калитку.
Через некоторое время дверь в доме открылась, и из нее вышел Фикс с ружьем в руках и зашлепал в своих шлепанцах по дорожке.
«Кто стучит?» — спросил он, подойдя к калитке. «Полиция!» — заявил Мига. «Открывайте немедленно!»
Услыхав слово «полиция», Фикс растерялся и моментально открыл калитку. Увидев перед собой четырех полицейских в блестящих касках, он перепугался до такой степени, что затрясся всем телом и уронил ружье.
«Вы арестованы!» — сказал Мига и направил ему прямо в глаза луч фонаря.
В это же время Жулио подскочил к нему сзади, накинул на шею удавку и ловко скрутил за спиной руки.
«За что я арестован?» — спросил, заикаясь от страха, Фикс.
«За то, что вы задаете идиотские вопросы», — объяснил Мига.
«Но позвольте», — начал было Фикс.
Больше он ничего не успел сказать, так как Жулио тут же заткнул ему рот резиновым кляпом.
«Вы простите, Незнайка, что мы обошлись с этим олухом несколько грубовато», — сказал Мига. «Но иначе нельзя было, так как он мог выпалить в нас из ружья. Прошу вас покараулить здесь, у калитки, а когда нужно будет, мы вас позовем».
«Ну а ты марш к дому, и чтобы не было никакого писка», — приказал Мига Фиксу и толкнул его сзади ногой. Фикс покорно зашагал по тропинке. В это время из дома выскочил другой слуга господина Клопса, Фекс. Не успел он и слова сказать, как руки у него были скручены, и во рту торчал резиновый кляп. Сам господин Клопс сидел в это время дома и, ничего не подозревая, попивал какао из большой голубой чашки. Неожиданно дверь отворилась, и он увидел, как в комнату ввалились трое полицейских, а за ними Фикс и Фекс со связанными руками и заткнутыми ртами. От испуга Клопс широко раскрыл рот и опрокинул чашку с горячим какао прямо себе на брюки.
«Не с места, вы арестованы», — заявил Мига. «В полицию поступили сведения, что вы промышляете скупкой краденого и прячете у себя жуликов».
«Да что вы!» — замахал Клопс руками.
«Запирательство бесполезно», — сказал Мига. «Мы должны произвести обыск».
Пока Мига говорил, Жулио опутал Клопса веревкой, словно паук паутиной. Привязал его крепко-накрепко к стулу и заткнул рот затычкой. Увидев, что Клопс все же болтает ногами и пытается встать, Жулио ткнул его электрической дубинкой в теме. В результате Клопс полетел на пол вместе со стулом. Тем временем Мига поставил Фикса и Фекса рядышком. Приказав им стоять смирно, он треснул каждого по лбу дубинкой, отчего они тоже свалились на пол.
«Лежать тут и не мешать действиям полиции, пока не будет закончен обыск», — приказал Мига.
«А вас, господин полицейский», — обратился он к Козлику, — «я попрошу подежурить здесь». Если кто-нибудь попытается встать, вы должны действовать согласно полицейской инструкции и пустить в ход дубинку.
«Слушаюсь», — сказал Козлик.
Мига и Жулио вышли во двор и, позвав Незнайку, отправились искать скафандр. Козлик, оставшись в комнате, внимательно следил за лежавшими Клопсом, Фиксом и Фексом. Как только кто-нибудь из них начинал шевелиться, он тыкал его концом электрической дубинки в затылок и приговаривал:
«Это тебе за то, что ты травил Незнайку с собаками. В другой раз не делай так».
После получасовых поисков скафандр был найден на том же месте, где его оставил Незнайка. Мига и Жулио велели Незнайке отнести скафандр в автомашину, а сами зашли в комнату к Клопсу.
«На этот раз мы ничего не нашли, но в следующий раз вернемся и найдем обязательно», — сказал Мига. «А сейчас, господин Козлик, я попрошу вас ткнуть их еще по разочку дубинкой, чтобы они хорошенько поняли, что значит иметь дело с полицией».
Козлик послушно выполнил приказание Миги, после чего все трое вышли из дому и сели в машину, где их поджидал Незнайка. Включив мотор и отъехав на два или на три квартала от дома Клопса, Жулио свернул в тихий пустынный переулок и остановил автомобиль у телефонной будки. Здесь наши искатели приключений стащили с себя полицейскую форму и переоделись в свою обычную одежду. Мига велел Незнайке надеть еще поверх одежды космический скафандр, а сам стал звонить по телефону в гостиницу.
«Алло!» — закричал он в телефонную трубку. «Это гостиница «Изумруд». Прошу приготовить самый лучший номер для космического путешественника Незнайки».
«Да-да, для космического. Что же тут непонятного? Прибыл к нам прямо из космоса. Мы привезем к вам его не позже, чем через час. Прошу как следует приготовиться к встрече».
Положив трубку, он тут же набрал другой номер и закричал: «Эй, кто это? Это студия телевидения? Нужно организовать телевизионную передачу из гостиницы «Изумруд». Туда скоро прибудет пришелец из космоса, космический путешественник Незнайка. Ну, какой-какой? Космический, говорят вам. Прилетел к нам с другой планеты в скафандре. Никто и не шутит с вами. Не верите? Можете не приезжать. Только потом сами жалеть будете. На всякий случай запомните, мы будем у подъезда гостиницы через час. Приедем на желтой автомашине. Смотрите, не спутайте. Остерегайтесь подделок. Настоящий космический путешественник принадлежит нам.
Мига положил трубку и вышел из телефонной будки.
«Теперь телевизорщики в наших руках», — сказал он. «Сейчас пока в космического путешественника они не верят, но не пройдет и 10 минут, как они начнут сомневаться. Через полчаса придут к решению, что надо на всякий случай отправить к подъезду гостиницы телевизионную аппаратуру и оператора. Если даже никакого космонавта и не окажется, то, возможно, произойдет еще что-нибудь интересное. Наши телезрители охочи до всяких сенсаций. А сейчас, друзья, нам необходимо как следует подготовиться к встрече и договориться обо всем. Время у нас для этого есть».
Расчеты Миги оказались абсолютно верными. Сотрудники телестудии сначала не поверили его словам, но потом стали звонить по телефону сотрудникам киностудии и спрашивать, известно ли им о том, что в их город прибывает космический путешественник. Сотрудники киностудии ничего, конечно, не знали, но им стыдно было сознаться в своей неосведомленности, поэтому они сказали, что уже что-то об этом слыхали. Расспросив обо всем сотрудников телестудии, они стали звонить в редакции разных газет и журналов, стараясь разузнать у них какие-нибудь подробности. Сотрудники редакции сами ничего не знали, но подумали, что они по своему обыкновению дали зевка, или, как любят выражаться в редакциях, прошляпили. Все они стали звонить в телестудию и спрашивать, известно ли там что-нибудь о прибытии космонавта. Сотрудники телестудии подумали, что уже всем вокруг все известно, и только они еще сомневаются в чем-то. Кончилось дело тем, что в гостинице «Изумруд», которая находилась на улице Лоботрясов, ринулись не только сотрудники телестудии со всей своей аппаратурой, но и кинооператоры с кинокамерами и осветительными приборами, а также сотрудники различных газет, журналисты, репортеры, фотографы, очеркисты, обозреватели, комментаторы и популяризаторы. Когда Незнайка и его спутники появились в своем желтом автомобиле на улице Лоботрясов, они увидели напротив здания гостиницы большую толпу, освещенную кинопрожекторами. Несколько кинооператоров и телеоператоров стояли во весь рост в открытых автомашинах и прицеливались своими аппаратами в разные стороны, готовясь к съемке и телепередаче. Недалеко от входа в гостиницу стоял целый отряд полицейских, готовых в случае надобности пустить в ход резиновые дубинки. Завидев издали приближающуюся желтую автомашину, операторы направили на нее свои кинокамеры и стали снимать. Толпа, собравшаяся у подъезда гостиницы, заволновалась и моментально запрудила всю мостовую. Полицейские, как по команде, ринулись вперед и стали теснить толпу, стараясь очистить проезд. Все видели, как желтая автомашина плавно подъехала к гостинице и остановилась напротив входа. Несколько фоторепортеров тотчас подбежали к машине и, приготовившись фотографировать, направили на нее объективы своих фотоаппаратов. Между тем дверца автомашины открылась, и первым из нее вылез Козлик. Толпа приветствовала его радостным криком. Все подумали, что это и есть космонавт. Козлик смущенно заулыбался. Фоторепортеры защелкали затворами фотоаппарата. Вслед за Козликом из машины вылез Мига. Его тоже приветствовали криками и рукоплесканиями. За ним вылез Жулио. На этот раз крики были потише, так как никто не знал, кто же из них подлинный космонавт. Наконец, лунные кротышки увидели, как из автомобиля стало вылезать какое-то странное существо, напоминавшее по своему внешнему виду не то закованного в латы рыцаря, не то водолаза в полном своем снаряжении. Все поняли, что это и есть настоящий космический путешественник. Толпа взревела от радости. Все замахали руками, в воздух полетели шапки. Одна из жительниц швырнула в Незнайку букет цветов. Фотографы, вертевшиеся вокруг, защелкали затворами аппаратов с удвоенной силой. К Незнайке подскочил сотрудник телестудии и, сунув ему под нос микрофон, сказал:
Прошу вас сказать несколько слов нашим зрителям. Как происходил космический перелет? Как вы себя чувствуете после полета? Понравился ли вам наш город?» Мига, стоявший рядом, оттеснил сотрудника телестудии в сторону и, взяв у него микрофон, сказал: «Уважаемые телезрители, дамы и господа, прибывший на нашу планету космический путешественник поделится своими впечатлениями в нашей следующей телепередаче. В настоящее время он крайне нуждается в отдыхе, так как очень устал после космического перелета. Первые, кто увидел космонавта, спускающимся на нашу Землю, были я и господин Жулио, владелец магазина разнокалиберных товаров, Змеиная улица, номер 33. Мы с господином Жулио возвращались из моего загородного имения на автомашине и увидели, как господин космонавт спускался сверху при помощи небольшого парашюта, расположенного у него, как вы видите, за спиной на манер крыльев». С этими словами Мига показал рукой на капюшон-парашют, находившийся за спиной у Незнайки, и продолжал: «Мы с господином Жулио предложили свое гостеприимство и свою помощь уважаемому пришельцу из космоса, взяв на себя все расходы по его содержанию и все заботы о нем, включая питание и врачебную помощь. С нами во время нашей поездки находился также господин Козлик. Разрешите, господа телезрители, представить вам господина Козлика. Подробности будут сообщены в следующей передаче. Благодарю за внимание». Заметив, что толпа вокруг увеличивается с каждой минутой, Мига подмигнул глазом Жулио и Козлику, схватив Незнайку за руку, и потащил ко входу в гостиницу. Собравшиеся у входа лунатики кричали «Ура!», хлопали в ладошки и приветливо улыбались Незнайке. Все тянулись к нему руками. Каждому хотелось потрогать его скафандр. Позади Незнайки шагал рослый полицейский и колотил резиновой дубинкой по рукам каждого, кто пытался прикоснуться к Незнайке. Наконец, Незнайка и его спутники продрались сквозь толпу и очутились в вестибюле гостиницы. Первое, что они увидели, была огромная телевизионная камера на колесиках, управляемая оператором. Толстый, заключенный в черную резиновую трубку электрический провод, тянулся от телекамеры по полу и исчезал в глубине коридора. Навстречу нашим путникам уже бежал толстенький кругленький коротышка в аккуратном голубом костюме и белом галстуке. Это был владелец гостиницы, господин Хабс. Низенько поклонившись прибывшим и пожав им руки, он повел их по длинному коридору, чтобы показать предназначенный для них номер. Телевизионная камера неотступно двигалась впереди, не сводя с путешественников своего круглого стеклянного глаза, из чего можно было заключить, что лунные телезрители видели на своих экранах не только прибытие Незнайки к гостинице, но и вселение его в номер. Остановившись возле широко распахнутой двери в конце коридора, господин Хабс сказал с поклоном: «Прошу пожаловать, вот ваш номер. Прямо перед вами большая приемная, налево столовая и маленькая приемная, направо гостиная и кабинет, за ним спальня, рядом с которой ванная. Надеюсь, здесь вам будет удобно». Незнайка вошел в приемную, и ему показалось, будто он попал не в обычный гостиничный номер, а в ателье телевизионной студии. Посреди комнаты торчала еще одна телекамера на колесиках. По углам, словно какие-то головастые, тонконогие чудища, стояли четыре прожектора, заливавшие все вокруг ярким, режущим глаза светом. По всей комнате тянулись толстые электрические провода. На полу стояли трансформаторы, реостаты, имевшие вид железных решетчатых ящиков, покрашенных черной эмалевой краской. Вокруг всех этих приборов хлопотали сотрудники телестудии и киностудии. Один из них держал в руках микрофон, постукивал по нему полусогнутым пальцем и гнусаво твердил: «Один, два, три, четыре, один, два, три, четыре, как слышно, как слышно». Увидев вошедшего Незнайку, он перестал стучать по микрофону и торжественно заговорил: «Вот он вошел, уважаемые телезрители. Вы видите его одетым в космический скафандр, сделанный из металла и какого-то неизвестного на нашей планете пластического материала. На голове у него металлический шлем со стеклом, сквозь которое он может прекрасно видеть. Как вы можете убедиться сами, господин пришелец из космоса явился в сопровождении нескольких лиц, среди которых вы ясно видите владельца гостиницы, всеми нами уважаемого и симпатичнейшего господина Хабса. Гостиница господина Хапса — это первоклассное заведение. Первоклассные номера со всеми удобствами. Первоклассный ресторан с первоклассным фонтаном. Первоклассная площадка для танцев и плавательным бассейном. Всю ночь играет первоклассный оркестр. Здесь вы можете первоклассно отдохнуть, первоклассно покушать и первоклассно провести время в первоклассном обществе. Имеются первоклассные номера на разные цены. Пока сотрудник телестудии расхваливал на все лады гостиницу господина Хапса, к Незнайке приблизился неизвестно откуда взявшийся коротышка в белом халате с небольшим кожаным саквояжем в руках. «Меня зовут доктор Шприц», — сказал он. «Полагаю, что наш дорогой пришелец из космоса нуждается в медицинской помощи, которую я готов оказать сейчас же, и притом совершенно бесплатно». Далеко не лишне было бы тут же произвести хотя бы поверхностный медицинский осмотр. В первую очередь необходимо сделать исследование сердечной деятельности. Доктор Шприц вытащил из кармана черную деревянную трубочку, приставил Незнайке к груди и приложился к ней ухом. «Биение сердца прекрасно прослушивается сквозь скафандр», — сказал он. «Ритм сердца несколько учащенный. Это объясняется возбуждением от встречи и тем вниманием, которое оказали космонавту жители нашего города». С этими словами доктор Шприц вырвал из рук сотрудника телестудии микрофон и приставил его к деревянной трубочке, которую продолжал прижимать к груди Незнайки. «Уважаемые зрители», — сказал он, — «дамы и господа». «С вами говорит доктор Шприц. Вы слышите глухие удары. Тук-тук-тук. Это бьется сердце космонавта, прибывшего на нашу планету. Внимание, внимание!» — говорит доктор Шприц. «Мой адрес — Холерная улица, дом 15. Прием больных ежедневно с 9 утра до 6 вечера. Помощь на дому. Вызовы по телефону. Прием в ночные часы оплачивается в двойном размере. Вы слышите удары космического сердца. Имеется зубоврачебный кабинет. Удаление, лечение и пломбирование зубов. Плата умеренная. Холерная, дом 15. Вы слышите удары сердца». Комната, между тем, наполнялась новыми посетителями, корреспондентами и корреспондентками разных газет и журналов. Они плотным кольцом окружили Мигу, Жулио и Козлика, засыпая со всех сторон вопросами. Жулио, у которого язык развязывался как следует, лишь когда речь шла о разнокалиберных товарах, старался отмалчиваться. Козлик тоже не спешил с ответами, поэтому на все вопросы отвечал Мига и, нужно сказать, делал это весьма находчиво. То есть, когда можно было, отвечал на вопрос прямо, когда не знал, что сказать, отвечал уклончиво, но ни разу не сказал «не знаю». Так, на вопрос одного из корреспондентов, сколько времени космонавт пробудет в их городе, Мига ответил «сколько потребуется». На вопрос, посетит ли он другие города, сказал «посетит, если захочет». На вопрос, имеет ли космонавт намерение закупить в их городе какие-нибудь товары, ответил, это будет зависеть от того, какие товары мы сможем ему предложить. Спрашивавших было столько, что бедный Мига начал терять терпение и уже еле сдерживался, чтобы не наговорить кому-нибудь грубостей. Наконец, вопросы начала задавать корреспондентка журнала «Домашнее и декоративное собаководство». «Я представительница журнала «Домашнее и декоративное собаководство», — с достоинством заговорила она. «Прошу вас ответить на вопрос, который, безусловно, может заинтересовать наших читательниц. Имеется ли домашнее и декоративное собаководство на той планете, откуда прибыл наш уважаемый космический путешественник?» «Без сомнения, имеется», — подтвердил Мига. «Какие породы декоративных собак пользуются там наибольшим распространением?» «Всякие, мадам». «Какие породы предпочитаются?» «Предпочитаются лучшие и наименее кусаемые», — ответил Мига, изо всех сил стараясь сохранить на лице приятную улыбку. В приемной, между тем, появилась представительница одной из рекламных фирм. На ней было узенькое ярко-зеленое платье, на голове такой же ярко-зеленый модный берет, из-под которого выбивались в разные стороны космы. Видно было, что пока она продиралась сквозь толпу на улице, прическа ее претерпела значительные изменения. Лицо у нее было строгое и решительное, с прямым, остроконечным, несколько красноватым носом и крошечными серыми глазками, в которых светилось упрямство. В руках она держала несколько фанерных плакатов, укрепленных на палках, а на груди у нее висел небольшой фотографический аппарат в кожаном футляре. Подбежав к Незнайке, она сунула ему в руки плакат, на котором было написано: «Жалеть не будут коротышки и не потратят деньги зря, коль будут все жевать ковришки конфетной фабрики Заря». Отскочив шага на 2-3 назад, она навела на Незнайку фотографический аппарат и сделала снимок. Увидев это, Мига окончательно вышел из себя. Он подскочил к Незнайке, вырвал у него из рук плакат и со злостью швырнул его на пол, после чего подскочил к представительнице рекламной фирмы и дал ей пинка ногой. Представительница, однако, не пожелала остаться в долгу и, в свою очередь, дала ему пинка, ударила по голове плакатом, плюнув в довершение всего на рукав пиджака. Получив такой отпор, Мига затрясся от негодования. «Вон отсюда!» — закричал он, приходя в бешенство. «Уберите ее, или я за себя не отвечаю! Вон все отсюда! Прекратите телевизионную передачу сейчас же! Вы должны заключить с нами контракт и уплатить деньги! Мы не обязаны показывать вам космонавта бесплатно!» Так как никто не хотел уходить, Мига набросился на хозяина гостиницы. «Господин Хабс, это безобразие! Кто разрешил напустить сюда всю эту публику? Мы сейчас же уедем из вашей гостиницы!» «Господа, прошу очистить помещение!» — закричал, испугавшись, Хабс. «Господа, прошу вас, всех вон отсюда, вон! Из-за вас я могу лишиться постояльцев! Аудиенция закончена!» Видя, что никто его не слушается, Хабс подмигнул стоявшим у дверей полицейским, которые принялись работать своими дубинками. Наблюдавшие это побоище телезрители видели, как несчастные корреспонденты и корреспондентки убегали из комнаты, старательно увертываясь от ударов электрических дубин. Сотрудники телестудии тем временем вытаскивали за дверь свои трансформаторы, реостаты, прожекторы и прочую аппаратуру. Последним из комнаты выехал телеоператор, сидя верхом на своей телекамере. На этом телевизионная передача закончилась.